письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 25. Убежище Риты. Кухня была в изумительном порядке. Все стояло на своем месте. Возле стола, закатив рукава по самые локти, стояла миссис Пурселл. Запустив руки в большой тазик, она замешивала тесто на хлеб. Она тоже выглядела чистой, хотя платье ее было совсем ветхим. Возможно, это была экономия, хотя лучшая экономия заштопала бы дырки. Это были Ритины мысли. Она не сразу приступила к вопросу, с которым пришла. Девушка остановилась возле стола, наблюдая за процессом изготовления хлеба. Миссис Пурселл искоса посмотрела на нее. У этой женщины были удивительно красивые глаза. Они были черные, как вакса, формы миндального ореха, и могли выглядеть темнее, чем черные, и в то же время пламенными. Они могли смотреть живо, хитро и проницательно. Так они сейчас смотрели на Риту из своих уголков, с чувством подозрительности. Вначале миссис Пурселл молчала. Она энергично месила тесто. Большая, мягкая, эластичная масса быстро крутилась и поворачивалась под ее сильными руками и пальцами. «Разве это не тяжелая работа?» – спросила Рита.
«Я думаю, вся работа тяжелая»,
– прозвучал угрюмый ответ. «В самом деле, но было бы намного труднее ничего не делать».
«Это как люди на это смотрят. Я бы лучше ела хлеб, чем пекла его. В работе нет удовольствия. Я бы хотела сидеть и чтобы кто-нибудь на меня работал. Это то, чем вы занимаетесь всю свою жизнь, не так ли?»
«Не совсем», – серьезно ответила Рита.
«Вы можете печь хлеб?»
«Нет, мэм».
«Тогда, я предполагаю, вы думаете, что я буду печь вам хлеб, пока вы здесь?»
«Я об этом не думала», – ответила Рита с легким возмущением. «Я совсем не имею к этому отношения. Тетя прислала меня сюда. Если вы не можете или не хотите меня терпеть, то это ваше дело. Я вернусь обратно».
«Для чего вы приехали?»
«Я говорила вам, что моя тетя уезжает из дома».
«Джо говорит, что в ручье скрывается рыба, которая стережет муху, одетую в муслин. Но я не такого сорта рыба. Когда я пришла сюда, то не договаривалась печь хлеб для миссис Басби».
«Должна ли я написать тете, что для вас составляет неудобство оставлять меня здесь?»
«Вы можете писать, или если хотите, что это неудобство. Но что толку? Для мистера Пурселл все равно, и для мисс Басби тоже. Я думаю, мне все равно придется печь хлеба столько, сколько съедите».
«Что для миссис Басби и мистера Пурселл все равно?»
«Им все равно, занимаюсь ли я хлебом целый день или нет».
«Я надеюсь, это не затянется надолго», – сказала Рита, – «что я буду причинять вам трудности».
«Я не знаю, как долго это будет», – сказала миссис Пурселл, формуя булки быстрыми движениями и укладывая их в стоящие наготове формы. «Но я не глупая. Я скажу вам одну вещь, что миссис Басби тоже не глупая. И если она платит за кого-то, чтобы приехать из Нью-Йорка сюда поездом, то это не для того, чтобы нарвать ей букет цветов и вернуться назад».
Рита тоже не была глупой и была того же мнения. Это вернуло ее к делу. «Если я остаюсь здесь на время, мне бы хотелось достать книги, чтобы читать», — сказала она. «Есть ли какие книги в доме?»
«Книги?» — спросила миссис Пурселл. «Я никогда не видела ни одной книги с тех пор, как я здесь».
«Тогда где я могу найти их? Есть ли они где-нибудь?»
«Я ничего не знаю о книгах. Для меня не нужны никакие книги. Я не читаю, кроме моего маленького голубого Джона».
«Ваш маленький голубой Джон? Что это такое?»
«Я предполагаю, что у вас большой».
«Я не знаю, что вы имеете в виду».
«Я ничего не имею в виду», —
раздраженно ответила женщина.
«Вон там мой маленький голубой Джон, на полке у камина. Вы можете посмотреть, если хотите».
Глянув на высокую полку над камином, Рита увидела, что там лежит маленькая голубая книжонка.
Взяв ее, она была немало удивлена, увидев, что это Евангелие от Иоанна. Маленькая квадратная книжечка в мягкой обложке, очень зачитанная. Рита вряд ли могла бы быть более удивленной. «Ох, вам она нравится?» – непроизвольно воскликнула она.
«Иногда мне кажется, что нравится».
Был неоднозначный или иронический ответ. Она осторожно накрыла формы с хлебом чистой салфеткой. Рита удивлялась этой женщине. Она была красивой, с хорошей фигурой, но была странная смесь неповиновения и безрассудства в ее выражениях и манере. «Я вижу, что вы ее много читали».
«Она легко читается», – был короткий ответ.
«Вам нравится Евангелие от Иоанна намного больше, чем вся остальная Библия?»
«Я не знаю. В остальное слишком много слов, которые я не понимаю».
«Мне тоже очень нравится Евангелие от Иоанна», – сказала Рита. «Я думаю, оно всем нравится, кто любит Христа».
«Вы любите его?»
– быстро спросила миссис Пурселл с проницательным взглядом.
«Да, конечно, а вы?»
Миссис Пурселл засмеялась таким смехом, который Рита не поняла.
«Я не из хороших людей», – сказала она.
«Но вы можете любить его», – сказала Рита, желая продолжать разговор, хотя не понимала зачем, так как поверила последнему утверждению женщины.
«Люди, которые любят его, хорошие, не так ли?»
«Они должны быть», – медленно проговорила Рита.
«Так вот, я тоже так думаю. Есть люди, которые говорят, что любят его, но я не вижу, чтобы они от этого становились лучше. Я не могу».
«Может быть, они стараются стать лучше?»
«Вы думаете, миссис Басби старается?»
Вопрос прозвучал с такой острой быстротой, что Рита не знала, как на него ответить.
«Она говорит, что да, я не из хороших людей. И иногда я говорю Джо, что я рада, что я не из них».
«Но, миссис Пурселл, это неправильный взгляд на вещи. Я видела других людей, которые говорят, что они любят Христа, и они живут, как говорят. Они прекрасные люди».
Рита говорила с убежденностью, и миссис Пурселл бросила на нее один из своих косых взглядов.
«Я никогда не встречала таких людей»,
– цинично ответила она.
«Я очень рада, что я встречала», – сказала Рита. «И я знаю, христианство благословенное, прекрасная истина. Я видела людей, которые любят Иисуса и были похожи на Него, любя других людей. Они не живут для себя. Они всегда заботятся о ком-нибудь или учат, или помогают кому-то приносить радость людям, которым плохо. И везде, где только могут, несут удовольствие, утешение и доброту. Я видела таких людей».
«Где они живут?»
«В Нью-Йорке».
«Они из дома миссис Басби?»
«Я не о них говорю».
«Когда я увижу таких людей, я тоже стану хорошей», —
в заключение сказала миссис Пурселл. «Но вы любите эту книжонку», — сказала Рита, смотря на затертые пальцами страницы в руках у себя.
«Я не сказала, что я люблю».
«Нет, но я вижу, что любите. Я думаю, что любой, кто любит Евангелие от Иоанна, старается быть таким, как он говорит».
«Я не сказала, что я не люблю».
«Нет», – ответила Рита со смехом. «Я только догадываюсь и желаю, понимаете? Миссис Пурселл, не принесете ли вы воды в мою комнату?»
Лицо женщины потемнело.
«Для чего?»
– спросила она.
«Чтобы помыться. Вода, которую я приносила раньше, была для того, чтобы привести комнату в порядок. Вымыть тазик, кувшины, умывальник, вытереть пыль. Но мне нужна вода, понимаете, каждый день для меня самой».
«Вода вон там, за дверью».
«Но я не могу там мыться».
«Я ничего об этом не знаю. Можете вы или не можете. Мы там моемся. Если хотите делать это наверху, то вам ничего не препятствует».
«Кроме как кто-то должен поднять воду наверх».
«Это не мое дело», — сказала женщина. «Можете взять вот это ведро, если хотите. Но вы должны принести его мне обратно. Это мое ведро, с которым я хожу к колонке».
Рита колебалась. Должна ли она делать это? И делать все для себя и для своей комнаты? Если она будет носить воду, тогда должна будет делать и все остальное. Обеспечение водой было одно из наименьших. Неужели дошло до этого? Она должна знать.
«Значит, вы не будете следить за моей комнатой, миссис Пурселл?» – тихо спросила она.
«Миссис Басби ничего не писала о том, чтобы не заботиться о вашей комнате», – ответила миссис Пурселл. «Без нее дел достаточно. Мне достаточно вас, чтобы заботиться. И я не смогу взять на себя еще и вашу комнату. Вы сильная и здоровая, не так ли? И можете позаботиться о своей комнате сами».
Рита ничего не ответила. Она стояла неподвижно, молча, возмущенная, как дерзостью речи этой женщины, так и жестокостью тетиной недоброжелательности. Тень перспективы опустилась на нее очень мрачно и холодно. Самое безопасное было не отвечать. Рита повернулась, взяла ведро воды и пошла к колодцу. Там она остановилась, чтобы повесить ведро. Но вместо того, чтобы качать воду, она взялась за ручку колодки и склонилась над ней. Что с ней будет? Должна ли она опуститься не только до невежественного общества, но и до работы слуги? Раньше, без сомнения, Рита была знакома с этой работой, но это было, когда она была еще ребенком. За годы, которые прошли с тех пор в атмосфере дома миссис Мовбрей, в ней созрела любовь к благородству, которое было почти привередливым. Врожденное благородство, которое она знала, не будет задето, но утонченность во всем внешнем, в ее руках, в карете, в походке, в одежде – должна ли она теперь жить так и делать то, от чего ее руки станут грубыми, платье грязным, красивая фигура согнется, ее легкая походка станет тяжелой? Как долго? Если бы она знала, что это будет всего месяц, то Рита только бы посмеялась над этим и делала бы все играючи. Вместо этой утешительной уверенности у нее было предчувствие, что она пробудет в Танфилде неопределенно долгое время. Она пробовала переубедить себя, говоря, что у нее нет на это никаких оснований, но все было напрасно. Инстинкт острее, чем разум, доказывал ей обратное. Она стояла в какой-то тревожной апатии, глядя на окружающие ее кусты и подмечая все, но не придавая им никакого значения. Рита вдыхала приятный весенний воздух, который вырывался из свежей жизни, давая новые обещания на земле и на небе. Слышались щебетания птиц, крик петухов, замечая, что мало что еще могло бы охарактеризовать, а тем более нарушить безмолвный покой природы. Среди всего этого она чувствовала отвращение от ее настоящего окружения и общества. Чтобы удалиться от близости миссис Пурселл, она наполнила ведро и понесла наверх в свою комнату. Теперь она была даже рада, что была так далеко от кухни. Если бы она могла принимать пищу тоже здесь. Рита наполнила кувшины, но не пошла сразу относить ведро миссис Пурселл. Вместо этого она села у окна и, скрестив руки на подоконнике, сидела, смотря вдаль, спрашивая Май, почему она здесь. Довольно странно, но казалось, Май скоро ответил ей. Красота, совершенство, очарование, умиротворенность, возможно, в чем-то были похожи на то, о чем когда-то говорил сам Господь своему слуге Иову. Она не слышала звука голоса, но это был тот же благословенный глашатай, который говорит через свое творение и через свое слово. Возможен ли такой порядок, такая красота, такая точная последовательность и система в одной части дел и руководстве Бога, и не быть ее в другом? Ведь это же Он прислал Риту в это место и поместил ее в такие условия. Тогда она точно с определенным смыслом. Подобно тому, как нежность весеннего воздуха разбивает зимние оковы, и поднимающийся сок производит набухание почек и раскрытие листочков, разве не может быть определенной цели, с которой отправили ее сюда? Но с какой целью? Были ли те почки, которые должны были лопнуть в ее духовной жизни? Должны ли бутоны, листья и цветы появиться в ее характере, для которых эта суровая атмосфера была лишь безопасной, необходимой средой? Возможно, ведь написано, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Рита становилась спокойнее, голос веры был таким нежным и звучал очень отчетливо: «Дитя, верь, верь, ничего не может произойти без Божьего руководства». Она слышала это и чувствовала, что была на пути к познанию, но ее опыт был небольшим, а все выглядело бесперспективно. На глаза навернулись слезы. Все же Рита решила идти вперед, не терять ни одной возможности в достижении совершенства. Так как у нее не было книг, которыми она могла заниматься, она решила, не найдет ли она такой глубокий источник, который будет для нее полезным в своей Библии. Рита пододвинула к себе и открыла свое маленькое сокровище. Что теперь она могла здесь искать? Эта книга дает ей ключи, которыми она может отпереть двери богатства одну за другой, без которых невозможно в них войти. Рита открыла 8 главу послания к римлянам и прочла 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но что, если что-то происходит через нечестие людей?» Она обратилась к первой ссылке, которая указывала на ту же главу. «Кто отлучит вас от любви Божией? Никто и ничто. А если это так, что любовь стоит твердо, тогда есть полная гарантия, что ничто не повредит». Слезы стали бежать из глаз Риты, но уже другие, горячие и благодарные. Может ли Дитя Божье иметь такую любовь и знать, что имеет, и беспокоиться, что она не в том месте? Но это не точный ответ. Надо посмотреть дальше. Что теперь? «Но хвалимся и скорбями», — сказал апостол. И он продолжал, объясняя, что результат праведности наполняет сердце любовью Божьей, и потом оно удовлетворено. Как это может быть? Рита продолжала искать. Получается, что трудности привлекают человека к Богу, и следствие искания Его — познание, как Он верен и как милостив. Итак, сосредоточив желание на Нем, желание, которое достаточно серьезное и простое, человек получает все, в чем нуждается. «Могут ли люди получать все это без трудностей?» — подумала Рита. Но она вспомнила, как мало она искала Бога, когда голова ее была занята уроками, изучениями, книгами и всеми радостями жизни у миссис Мовбрей. Она, конечно же, не забывала Господа, но ее жизнь не нуждалась в нем. Чтобы заполнить пустоту, она была занята другими вещами. Немного печально Рита обратилась к следующей ссылке — Бытие 50:20. Утешительные слова Иосифа к своим братьям, которые когда-то старались погубить его. «Вот вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Сердце Риты запрыгало от радости. Да, она знала историю Иосифа и какими ужасными были обстоятельства, принесшие столь сладкие плоды. Возможно ли, что в ее случае все сработает тоже так? Тетины коварные намерения не причинят ей никакого зла, но будут средством благословения. Все содействует ко благу. И все же она не была в состоянии представить, как доброе возможно было появляться от полной остановки ее учебы, отрыва от друзей, уединения от всего мира наверху пустого дома и изгнания в общество Джо Пурселл и его жены. Несомненно, все было так же мрачно, как и Иосифа, когда он был продан в рабство. На сердце у Риты стало немного легче. Следующее место Писания снова вызвало слезы. Какое оно было приятное! и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, даже показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Томил тебя голодом. Бедная Рита, горячие слезы бежали из ее глаз, осознание своей пустыни и голода было искренней скорбью из-за недостатка доверия и нежелания принять скрытую манну. Но она верила, и пища будет сладкой и питательной. Ах, об этом Рита только догадывалась. В ней должны были произойти изменения. Она должна была получить ответ, ради которого попала в это место. Отлично, пусть Господь распорядится так, как Ему угодно. Она не будет Ему противиться, а будет надеяться на хороший конец. Следующий отрывок был хорошо знакомым. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Да, Рита это знала. Она открыла пророчество Иеремии, относящееся к части евреев, которых увели в вавилонский плен. Девушка и в самом деле чувствовала себя почти в таких же обстоятельствах. «Так говорит Господь Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Рита склонила голову над книгой. «Я довольна», — сказала она про себя, — «пусть Господь делает даже это со мной и заберет все самое лучшее, только позволит мне выйти таким образом». Но следующие замечательные слова снова привели ее к слезам. Они врезались так глубоко, даже обещая полное исцеление. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Если слезы Риты и текли, сердце ее не отступало от своего решения. «Да, — повторила она, — я лучше буду испытанным золотом Господа даже такой ценой. Должен ли человек пройти через огонь, прежде чем скажет и будет иметь право сказать: Господь есть мой Бог? Или человек никогда не захочет их произнести по-настоящему до тех пор? Но быть Господним чистым золотом я не могу пропустить». Интересно, проходила ли миссис Мамбрей через огонь? Да, я знаю, она проходила. А мистер Соусвуд? Я думаю, он должен был. Я помню, каким серьезным иногда было его лицо. На этом размышления Риты были прерваны. Она услышала на лестнице чьи-то шаги, и в ее дверь послышался стук.
«Присси приготовила ужин», — сказал мистер Пурселл. «Я пришел позвать вас».
С этими словами он повернулся и снова пошел вниз. Рита с любовью посмотрела на свою Библию и сокровища, заперла дверь и последовала за ним.
«До верха дома довольно длинный путь», — заметил мистер Пурселл. «Это равно дневной работе — ходить вверх и вниз за каждой едой».
«Никто не собирается ходить вверх и вниз за каждой едой», — выразительно сказала жена. «Я не собираюсь, могу тебя заверить».
«Как я буду знать тогда, когда пища готова?» — спросила Рита.
«Я не знаю», —
ответил мистер Пурселл, и жена его ничего не добавила. Рита стала придумывать, какой способ действий был бы самым лучшим. Она чувствовала, что такое положение будет невыносимым. Стол был накрыт грубой, но чистой скатертью. Посуда была чистой. То же самое можно сказать и о пище. Хлеб был очень хорошим и даже нежным. Кроме хлеба и масла была холодная вареная свинина, холодная картошка и тарелка с нарезанным сырым луком в уксусе. Мистер Пурселл подал Рите хлеб и масло.
«Нравится лук?»
«Лук? Да, иногда», — сказала Рита, — «когда он жареный».
«Это деликатес. Первый класс. Лучшее блюдо на столе. Он лучше, чем жареный. Пробовали?»
«Нет, спасибо». «Я знала, что она не будет, Джо», — сказала миссис Пурселл, ставя на стол Ритину чашку чая.
«То, что нам нравится, ей не подходит. Она из города гордости. Мы сельский народ и ничего не знаем». «Я сочувствую людям, которые не знают лука», — сказал мистер Пурселл. «Она ничего не понимает».
«Она не нуждается в твоем сочувствии тоже», — ответила жена. «Я бы придержала его при себе, если была на твоем месте. Или можешь пожалеть ее, что она ест с нами вместе. Для нее это тоже подвиг».
«Вы делаете это труднее, чем необходимо», — спокойно заметила Рита, хотя и покраснела. «Пожалуйста, оставьте в покое мое нравится и не нравится. Нет необходимости это обсуждать». После этого разговора воцарилось мертвое зловещее молчание, которое продолжалось большую часть ужина. «Это просто невыносимо», — думала Рита. Она нарушила молчание, когда миссис Пурселл подала ей вторую чашку чая.
«Я думала о том, что вы говорили, как звать меня к столу. Я думаю, что самое лучшее будет не звать меня вообще».
«Так это как вы придете вниз?» — резко спросила миссис Пурселл.
«Я приду, когда буду готова».
«Но я не держу все на столе. Это не гостиница. Если будете есть тогда, когда и мы, то можно, как Джо и миссис Присси делают. Но если вы не будете здесь, когда мы садимся, то другого времени не будет. И не могу стоять и ухаживать за вами».
«Я хотела сказать», — продолжала Рита, — «что вы можете оставлять для меня тарелку с тем, что у вас будет, и я буду есть холодное, если оно остынет».
«Где вы будете есть?»
«Где захочу, я не знаю.
Другого места нет, кроме кухни».
Рита молчала, стараясь сохранить терпение и выдержку.
«И когда я закончу убирать свою кухню»,
— продолжала миссис Пурселл с нарастающим жаром,
«то я никому не позволю входить сюда, чтобы опять все измазать здесь. Эта кухня моя, и ни миссис Басби, ни кто другой не имеет на нее права. Я не собираюсь быть ничьей слугой. И если кто-либо из города гордости придет ко мне в гости, то они должны делать так, как мы. Я их никогда не буду спрашивать, ни Джо тоже».
«Тише, тише, Присси»,
— успокаивающе произнес ее муж.
«Не буду, и ты не будешь», — ответила жена.
«Но это же дом миссис Басби, и не говори, словно он не ее. И девушка не причинит тебе много трудностей. Она может помогать».
«Ничего она не будет делать, она не умеет помогать», —
сказала миссис Пурселл.
«Мы должны работать. Я и буду работать. У нас достаточно работы. И я не собираюсь брать на себя дополнительные. Ни для миссис Басби, ни для кого другого. Ты просто тряпка, Джо. И тебя любой может уговорить, но не меня».
«У тебя тоже есть мягкая сторона», —
ответил Джо со спокойным юмором в глазах.
«Мне бы было довольно тяжко, если бы я этого не обнаружил».
В ответ прозвучал смех. Неожиданное изменение в лице миссис Пурселл поразило Риту. Брови ее разгладились, черты раздражительности исчезли, добродушное, веселое, забавное выражение лица со смехом повернулось к мужу, и разговор полился намного легче. После этого мистер Пурселл постарался быть более вежливым со своей гостьей. Но Рита не могла больше есть. Пища застревала в горле. Как только появилась возможность, она поспешила уйти от стола и лука и закрылась в своей комнате. Наступал вечер, но Рита больше не боялась. Ее угловая комната под крышей теперь казалась самым безопасным местом в мире. Рита не была ни беззащитной, ни одинокой. Она закрыла и заперла двери и чувствовала, что внутри, за этой дверью, все было достаточно приятно. За дверью, однако, перспектива была довольно мрачной, и девушка была обескуражена. Она села у открытого окна и стала наблюдать, как наступали сумерки, и весенний день заканчивал свой курс. Воздух был насыщеннее, чем днем, и даже теплым, краски были нежными, а тени – мягкими. Тона на земле и на небе были разнообразными и чрезвычайно изысканными. По мере того, как вечер приближался к концу и тени становились глубже, происходила перемена из одного очаровательного состояния в другое. Контуры каштанового дерева были едва различимыми, замерцали вверху звезды с той туманной яркостью, которую позволяла им весенняя влага. Да, здесь было приятно, но у Риты возникал вопрос, как сможет она существовать дальше при таких обстоятельствах, которые окружали ее? В кого она сама превратится в этой грубой атмосфере своих надзирателей? «Или все это погубит меня, или послужит мне на пользу», – подумала она. «Если я не растеряю все, что я приобрела у миссис Мовбрей, и не опущусь в невежественную и жестокую среду чувств и действий, то это лишь потому, что я буду держаться поближе к Господу. Через все это Он сделает меня нежнее, чище, смиреннее и приятнее. Сможет ли Он? Думаю, что да, Он имеет эти намерения. Я должна только следить, чтобы не тормозить этого. Лучше я буду жить, изучая Библию». Очень, очень печальные слезы и томление в сердце сопровождали эти мысли, потому что Рита представляла себя изгнанницей на неопределенное время от всего приятного, что касалось дома или общества. Когда, наконец, она поднялась и закрыла окно, намереваясь зажечь огонь и заняться изучением Библии, то обнаружила, что в неприятном волнении от разговора за ужином забыла спросить для себя лампу или свечку. Рита не могла спуститься сейчас вниз по темному коридору пустого дома, чтобы попросить лампу. Содрогнувшись, она вспомнила, что не сможет получить их ночью, если даже и захочет. Рита вдруг вспомнила, что тьма не затмит от тебя, и ночь света как день, как тьма, так и свет. Какая разница, есть ли у нее лампа или нет? Огненные колесницы и огненные кони, окружавшие Елисея, были независимы от земной помощи или освещения. Рита успокоилась. Так как ей больше нечего было делать, она разделась при свете звезд и легла в кровать. Она проспала всю ночь так спокойно, как спят находящиеся под присмотром ангелов.